Послезавтра, 5 апреля, в Петербурге в гостинице «Англитер» пройдет конференция «Новая повестка дня демократического движения», целью которой является нахождение общих подходов и форм сотрудничества российских демократов. В ней примут участие лидеры региональных организаций партии «Яблоко» и «СПС», Объединенного гражданского фронта Гая Каспарова, правозащитного движения «За права человека», а также представители Республиканской партии и Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Что можно ожидать от этой конференции? Услышит ли, наконец, российская общественность из уст объединенных оппозиционеров хоть какие-то конкретные позитивные политические лозунги? Именно эти вопросы сегодня широко обсуждаются в российских независимых средствах массовой информации. Попытаемся в этом разобраться и мы. В петербургской студии «Радио Свобода» известный правозащитник, писатель Владимир Буковский. Здравствуйте, Владимир Константинович.
Здравствуйте.
Заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
И политолог Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Тоже заместитель главного редактора.
Да, у нас сегодня такое хорошее, да. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903-743-2801. Я бы вначале хотел, прежде чем цитировать различные отклики в средствах массовой информации на предстоящее событие, попросить участников нашей беседы высказать свое отношение к предстоящей конференции, зачем она должна проводиться, что можно от нее ожидать. Давайте с вас, Владимир Константинович, начнем.
Ну, я, собственно говоря, не организатор этого дела, меня пригласили организаторы, я согласился. Как я понимаю, от меня ждется скорее совет.
Да, об этом пишут, кстати, да.
Не столько какие-то там организационные формы и так далее, как просто совет старшего товарища. Ну, я готов поделиться как бы опытом и рассказать, что я считаю наиболее важным. Но дело в том, что с вопросом координации оппозиции я уже столкнулся в прошлом году, когда приезжал и в Петербург, и в Москву, и в общем, со всеми договаривался на эту тему. У меня удается, мне легко договориться и с Явлинским, и с Немцовым, и с Белых, и с кем угодно. Но это не значит, что они между собой так легко смогут договориться. Вот насколько я могу помочь в этом вопросе в качестве посредника, как бы, постороннего. Я человек не ангажированный, не партийный, мне легче со всеми говорить, искать какой-то им компромисс. Вот эту роль я готов исполнить, если она востребована. А больше я не очень представляю, что я еще могу сделать.
А что бы вы сказали участникам? Что вы завтра, точнее, послезавтра скажете?
Вы как-то хотите, чтобы я заранее все рассказал, то зачем ходить на конференцию? Ну, в принципе, я вообще-то не сторонник партийной формы политической. Я считаю, что партии это большой бич, это большое ограничение. Партии поневоле приводят к централизации, к введению всяких дисциплин и прочее. Что в российской как бы традиции плохо. У нас понятие партии всегда было одно. Есть только одна партия, да, вот. И поэтому, мне кажется, было большой ошибкой увлечься еще в 90-е годы созданием партий как таковых. В этом есть стратегическая ошибка. То есть, как бы этим все хотели сказать, что все, демократия здесь навечно, об этом можно не заботиться, можно теперь использовать демократию. Что было ошибкой? Демократия не была утверждена в России. За нее еще надо было бороться. И партийная форма, она для этого не хороша. Она приводит к расколам, к ссорам, к соревновательности и прочее. Вот я считаю, что надо начинать с азов, надо создавать движение общее. А дальше уже, если партия из этого выйдет, ну, выйдет.
Партии еще и уязвимы в той
конечно,
ситуации.
Конечно.
Даниил Коцубинский, ваше отношение после завтрашней конференции?
У меня отношение противоречиво. С одной стороны, мне очень хочется, чтобы эта конференция не прошла бесследно, чтобы она наконец... гора родила нечто более крупное, чем мышь. Потому что до сих пор все попытки оппозиции породить какое-то общее дело заканчивались конфузом. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, я очень скептически отношусь к потенциальным итогам этой конференции. Я объясню, почему. Дело в том, что чем должна была бы заняться оппозиция на сегодня вот российская? Она должна была бы прежде всего попытаться изучить позитивный опыт антиавторитарных революций, которые происходили и в Восточной Европе в конце 80-х, начале 90-х, и на территории постсоветского пространства. Наиболее такой, ну, полноценный пример — это Украина, менее, более спорные, но тем не менее все-таки в чем-то успешные революционные события происходили в Киргизии и в Грузии. И если попытаться аккумулировать весь этот опыт, то мы можем увидеть, что и там, во-первых, действительно, вот о чем уже сказал Владимир Константинович, имело место мощное движение, не партийная суета, а общее оппозиционное движение, во-первых. Во-вторых, у этого движения была четкая, простая, из 2-3 пунктов позитивная программа политической реформы. Эта политическая реформа, причем во всех случаях, даже в киргизском случае, имела своей целью европеизацию, то есть парламентаризацию политического устройства страны, передачу власти от авторитарного монополиста, коим везде, как правило, является президент, в парламент, который должен был бы формировать правительство. Где-то это получилось сделать в полной мере, ну, отчасти это получилось сделать в Украине, там все-таки сохраняется конфликт между президентской и парламентской ветвями, но, тем не менее, в целом парламентаризация украинской жизни произошла. Киргизия, скорее, это неудача окончилась. В Грузии пока еще непонятно, чем все дело закончится. Но вектор ясен. Политическая реформа, парламентаризация страны и освобождение всей политической инфраструктуры от давления со стороны вот этой исполнительной вертикали, которую возглавляет авторитарный президент. Но какой есть нюанс в российской ситуации? Дело в том, что Россия — это империя, в отличие от всех остальных стран. Ну, Грузия с какими-то поправками тоже может считаться империей, тем не менее. Такой огромной имперской махины, которая является собой Россия, ни одна другая страна на сегодня даже в мире. Ну, может быть, Китай там исключение еще является собой. Но такого примера нет. Поэтому в России сразу же возникает вопрос. Хорошо, мы освобождаем политическую жизнь. Дальше что происходит? Империя начинает, скорее всего, расползаться. Как мы к этому относимся? И вот здесь у российской оппозиции абсолютно нет единодушия по вопросу о том, как относиться к перспективе возможного демонтажа не режима Путина, а России как империи. И коль скоро нету единодушия вот в этом конечном, ну не то, что конечном, очень важном этапе политической модернизации страны, нету ответа и на главный вопрос, а стоит ли вообще тогда требовать парламентаризации, а как бы чего не вышло, а может лучше мы тогда давайте пойдем поработаем по принципу тактики малых дел в действующей администрации. Вот в Яблоке серьезные дискуссии идут на эту тему, и не только в федеральном, но и в петербургском,
да,
и сам
вот
тому свидетель.
Интересно задать потом
или
вопрос,
же с точки зрения там так называемых непримиримых оппозиционеров. Нет, давайте мы все-таки консолидируем нацию, ну, вот нацболы так, давайте мы вот русский национализм поставим и скрепим державу таким образом. Или же третий вариант, давайте мы выберем своего нового Ельцина. Вот многие, например, вот в господине Буковском видели потенциально вот такого нового крепкого демократического хозяйственника и политика. Все это, с моей точки зрения, позавчерашний день, все это свидетельство того, что российская оппозиция в общем не готова к тому, чтобы честно отвечать на простые вопросы. Ну, кстати сказать, Владимир Константинович может быть в наименьшей степени достоин тех вот упреков, которые я сейчас адресую, потому что все беседы с ним, которые происходили, выявляют в нем все-таки европейского мыслящего и последовательно мыслящего оппозиционера. Но, увы, он, так же, как и Резник, допустим, Максим, который является одним из наиболее таких, ну, целостно мыслящих оппозиционеров, это все единицы. К сожалению, движение в целом пока идейно ничтожно, вот, увы.
Спасибо, Данил, а мы продолжим после объявления.
Прошу прощения.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час пресса». Сегодня у нас в петербургской студии известный правозащитник, писатель Владимир Буковский, заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Дима, вам теперь тот же самый вопрос, собственно говоря, ваше отношение к происходящему, будущему точнее.
Ну, я, наверное, тоже наших слушателей не порадую, не могу сказать, что я испытываю большой оптимизм в этой связи. На мой взгляд, это мероприятие представляет собой героическую, но безнадежную попытку что-то сегодня изменить. Мне бы очень хотелось, чтобы какая-то договоренность между демократами была, но я здесь смотрю на обстоятельства, наверное, еще более скептически, чем Даниил Коцубинский, поскольку даже если, с моей стороны, даже если демократы найдут какое-то согласие относительно парламентаризма, относительно судьбы Российской империи и тому подобных весьма важных вопросов, я думаю, что гора тогда родит, если не мышь, то кролика, но этого все равно...
Крысы, наверное.
Да, большую крысу, да. Но это все равно недостаточно для того, чтобы что-то сделать. А люди, которые голосовали за демократов в 90-е годы и не голосуют сейчас, они, как правило, даже не смотрят на какие-то программные вещи, на то, что им предлагают. Во всяком случае, мой опыт общения с людьми показывает, что они смотрят, как демократы ссорятся между собой, как развиваются всякие дрязги, и это постепенно обесценивает, экономическим языком выражаясь, бренд демократии в целом. Я все время обнаруживаю, что люди, которые вчера с уважением относились к той или другой демократической партии, сегодня относятся с ненавистью, с презрением, причем, когда я начинаю расспрашивать, они даже не могут объяснить, а что произошло, почему тот или иной человек перестал нравиться. Это витает в воздухе, это ощущение, ощущение слабости демократической оппозиции, а слабость вызывает за собой недоумение, неуважение, иногда даже презрение. И только если демократы смогут показать, что они сильны, сильны даже не в том смысле, что прямо вот сейчас парламент или Кремль захватить, но сильны морально, что они готовы объединиться, преодолеть какие-то свои собственные дрязги и дать хотя бы моральный пример своего единства и своего, своей крепости общества.
Не может быть таким.
Эта конференция не сможет дать моральный пример, потому что, насколько я понимаю, на нее приедет довольно малое число демократов. Многие звучные имена там не появятся, и это все равно сохранит ощущение склоки и дрязг. У меня такое ощущение, что ситуация может принципиально измениться, и вот здесь ты, Даниил, меня наверняка раскритикуешь, обвинишь в вождизме. Думаю, ситуация может измениться только тогда, когда старые политики демократические сойдут с политической сцены, появится новый, молодой, сильный лидер, причем один лидер, под которого начнут сбегаться все остальные, как только увидят, что он сильный лидер. С одной стороны, это вождизм, но с другой стороны, это единственный способ создать тот бренд, на который клюнут потребители, на который они готовы будут демократию покупать.
Спасибо, Дима. Да, у меня вопрос к Владимиру Константиновичу. У нас в последнее время в российской прессе очень большие дебаты развернулись, в особенности после того, как Григорий Явлинский пошел 12 января, да, это, или февраля, по-моему. Нет, 12 марта? Да, 12
марта.
12 марта, извините, пошел в Кремль. Вот как по вашему мнению, очень интересный вопрос. И буквально вот недавно на заседании бюро «Яблоко», да, он выступил с такой тоже, я могу процитировать, с речью в защиту обязательного диалога с властью, обязательной совместной работы, что
во
вызвало...
Во всех допустимых формах.
Ваше отношение, Владимир Александрович?
Ну, во-первых, если мы говорим о нормальных политических процессах, то политики всегда садятся и говорят. То есть ничего страшного в том, что он пошел поговорить, был приглашен, как он говорит, не по своей воле, само по себе не представляет. Что мне не понравилось в этой ситуации, это то, что мне не рассказывают, о чем речь шла. Вот это вот, это что он подписку, что ли, дал, а не разглашение, это как-то, это нехорошо, вот это уже сговор какой-то. Встречаться, пожалуйста, можно, мало ли, политикам приходится встречаться даже со своими врагами. Но никто из этого секрета не делает. Секрет – это уже подозрительно. Это мне не понравилось. Потом целый ряд его заявлений после этого, мне кажется, каким-то странным. То есть возникает вопрос, на который ответить может только сам Григорий. Сговор был? И если был, то в чем он? Значит, как мы понимаем, вот Резника освободили, о нем речь шла. Это Григорий говорит. Это что, какая-то цена за освобождение Резника? Если цена, то это плохо. Нельзя под шантажом давать какие-то обязательства там, и освобождать своего коллегу в обмен на какой-то компромисс и так далее. Это неверно. В политике так нельзя делать. Это первое. Второе. Не надо забывать, что мы сейчас имеем ситуацию ненормальную. Скажем, в нормальной стране, в Соединенных Штатах, в Великобритании, даже если политик, скажем, нынешний премьер-министр не мой друг в Англии, и у нас с ним не может быть хороших отношений, он левый. Если надо, я пойду с ним говорить, если это надо, пожалуйста. Ходил же я к Блееру говорить по поводу ареста Ходорковского и так далее. Вот. Но опять же вопрос в том, что нормальная эта ситуация или нет, а здесь она ненормальная. Можно любить или не любить наших либералистов в Англии, но они все-таки диктатуру у нас не вводят, свободу прессы не отменяют, и в тюрьму не сажают за высказывание. Да? А здесь мы имеем дело с человеком, который сознательно, систематически уже много лет занимается демонтажом свобод в России демократических. И это, конечно, налагает обязательства. Если ты с ним встречаешься, это уже ты не можешь с ним нормально сидеть и помурлыкать, как два приятеля. Это не получится. Человек сознательно наступает на горло нации, на горло стране. Да? Он ведет войну, он, там убивают людей, там происходят загадочные убийства, явно как-то связанные с заказом из Кремля. Это грязный человек, с ним нельзя так просто поговорить и пойти, и еще и не рассказывать, о чем поговорил. Это очень компрометирует. Я не знаю, насколько Григорий это понимает, но он себя очень компрометирует.
Вы упомянули левые. 6 апреля в Москве будет тоже конференция левых как раз. И сейчас широко обсуждается вопрос, стоит ли вообще какой-то вести диалог с конструктивными левыми силами. Вот что вы думаете, Владимир Константинович?
Да нет, диалог в политике ведут все со всеми. Это как бы в этом политик. Если политик отказывается говорить с кем-то, он уже не политик. Вся политика — это разговоры, прежде всего, вот как мы можем договориться, не договориться, там, то все, координироваться, найти какую-то сделку вот на таком уровне. В этом политика. Если ты этого не делаешь, ты не в политике. Так что само по себе говорить с ними, почему же не говорить? Другое дело, на что соглашаться. Другое дело, до какого предела мы можем вместе идти. Это уже надо определять.
Даниил, пожалуйста.
Вот мне кажется, что, опять-таки, петербургский опыт новейший политический, он позволяет ответить на вопрос, до каких пор демократам с условными левыми там, или националистами можно идти вместе, а после какого рубежа, наверное, этого делать не стоит. В тот момент, когда устами Лимонова Нацболы заявили о том, что для них все их предыдущие лозунги отходят на второй план, а на первое место выходит правозащита и борьба за восстановление политических свобод, вот возникли предпосылки для создания единой фронды, которая ставила бы своей целью, на самом деле, реализацию демократического проекта, то есть демократизацию политической жизни и точка, то есть борьба за права человека, за свободу прессы, свободу слова в широком смысле и за демонтаж диктатуры, которая у нас по факту построена. Но как только создалось движение «Народ», и оно провозгласило своей целью заставить всех граждан России считать себя русскими и через это осуществить демократизацию страны. Вот здесь вот я был первый, кто, ну не первый, но один из первых, кто сказал, что нет, вот с такими политиками на сегодня тогда мы должны размежеваться. Потому что важно то, о чем мы сейчас все вместе говорим. Если мы вместе говорим о таком демократическом пакете преобразований, да, в этом разговоре, в этом движении могут участвовать и не только строгие демократы. Но если попутчики или союзники начинают вдруг на первое место выносить свои сокровенные националистические или какие-то там социалистические лозунги, то тогда, к сожалению, единого действия быть уже не может. Это вот мое убеждение. Единственное, что я хотел бы вот в продолжение того, о чем говорил Дима, здесь прямого, так сказать, вернее, глубокого противоречия между нами нету. Я тоже считаю, что ждать от политиков, даже если бы им сегодня удалось, оппозиционных политиков, договориться и породить нечто позитивное, целостное и привлекательное в будущем, что сегодня они смогут как-то вот разогреть политическую жизнь и прийти к власти, не стоит. Но они могли бы стать одной из точек роста того будущего оппозиционного накопления, которое в обществе должно произойти. Но это накопление должно быть плодом деятельности не только оппозиции. Вот не надо ждать, что оппозиция подарит обществу свободу. Общество само должно подойти к этому ощущению, к ощущению того, что так дальше жить нельзя, что мы хотим перемен, что этих перемен требуют не только наши мозги, но и наши сердца, как поется в известной перестроечной песне. И самое главное, к сожалению, вот для меня, как там человек, изучавший российскую политическую историю, очевидно, что до тех пор, пока в Кремле не произойдет раскол, который, в свою очередь, тоже явится изменением, результатом изменения атмосферы общественной. Но, тем не менее, вот пока в Кремле не поделятся на голубей и ястребов, и голуби не начнут апеллировать к общественности, к сожалению, перемены в России невозможны. Вот когда это произойдет и при каких обстоятельствах, об этом можно спорить. Но вот без этого, это вот кондиция sine qua non, к сожалению.
А, Владимир Александрович, а вы что думаете, вообще возможен такой раскол вообще?
Он возможен, но я не делал бы такого упора, как Даниил делает. Мне, например, кажется совершенно несущественным, что они там в Кремле делают, да? Это временщики, это тираны, как бы узурпаторы, и надеяться на то, что они там передерутся. Ну, хорошо, конечно, было бы, еще лучше перестрелялись бы, я бы был более рад, но рассчитывать на это как бы не приходится. Должна страна, правильно говорит Даниил, прежде всего общество должно решить, оно хочет так жить или не хочет. И сказавши себе, нет, мы так жить не будем, Вот с этого момента начинается движение, с этого момента. А что они там потом в Кремле решат, побегут они, не побегут?
Но у политиков к этому моменту должны быть внятные программные установки.
Конечно,
потому что иначе опять как вот с Ельциным. Конечно. Вот выберем Ельцина, возложим на него все ожидания, а дальше...
Не, ну это глупость российская, когда там пытаются все возложить на личность, личностный момент. Это глупость, это не работает нигде и не может работать. Главное, желание общества. Если у общества есть такая потребность изменить себе состояние, да, в котором оно живет. Дальше возникает движение. Если возникает движение, появляются политики. Понимаете? Нельзя все делать наоборот. Сначала создавать партии, а потом ждать, что возникнет движение. Этого не бывает. Все растет как бы снизу вверх, а не сверху вниз. Вот. И дать этот толчок какой-то обществу, чтобы оно начало это делать, и дальше уже нам сказало, как они будут, и чего они хотят, и готовы ли они что-то делать. Вот что наша задача, им помочь это сделать. Больше мы ничего не можем.
Дмитрий, пожалуйста.
Но беда в том, что общество наше очень управляемо и манипулируемо. Я так время от времени ставлю эксперимент на своих знакомых, подпишу на свою газету человека, который верный путинец. Через 2 года он уже забывает о том, что когда-то занимал такие позиции, уже начинает говорить на совершенно другом языке, при том, что в газете у нас разные точки зрения представлены, мы вовсе не ведем антипутинской агитации как таковой. Вот, люди очень управляемы, манипулируемы, и здесь получается что? Что либо демократы должны быть по-настоящему едины, возглавляться какой-то серьезной харизматичной фигурой, которая бы пробила вот это вот равнодушие и безразличие в обществе, но это вроде не получается. Либо второй вариант, когда те элиты, которые нами сегодня правят, они перегрызутся между собой, и тогда создается возможность для того, чтобы снизу вторгнуться вот в этот вот конфликт. Поэтому я думаю, что все-таки совсем безразличны к тому, что происходит в Кремле, мы оставаться не можем. Мы на это, конечно, не можем повлиять, они там на нас даже и не смотрят. Но к тому времени, когда они дойдут до конфликта, действительно возникнет определенная новая ситуация, и власти могут не успеть оглянуться, как они уже окажутся в ситуации не великого вождя, а вот Николая Чаушеску за час до того, как его пристрелили где-то там в Бухаресте. Что поделать? Это тоже реалии нашей политики, политики страны с авторитарным режимом и с людьми, которые мало следят за тем, что происходит. Поэтому надо ждать благоприятного момента эволюционной ситуации, как говорил Владимир Ильич.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Во имя гостей». В Высшей школе сценического искусства исполнилось 20 лет, а ее основателю, профессору Геннадию Дадамяну, 70. В программе участвует выпускник школы, генеральный директор Тюменского драматического театра Владимир Каевицкий, ведущий Владимир Бабуин. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в пятницу, в 4 и в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии закрыто административное дело против активисток общественной организации «Голос Беслана» Эмилии Бзаровой и Светланы Маргиевой. Они обвинялись в неисполнении распоряжения судьи. Суд счел обоснованными доводы о нарушениях при составлении протоколов, сообщила Интерфаксу сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка». Уже 9-е сутки 97 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты. На Урал прибыли депутаты Госдумы России для переговоров с бастующими шахтерами. В городе Златоуск Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, на 3 девочек напал сексуальный маньяк. 2 ученицы 7 класса были убиты, 3-я первоклассница чудом выжила и смогла описать приметы преступника. По меньшей мере 7 человек погибли и более 10 получили ранения в районе иракского города Мосул в результате совершенного сегодня нападения смертника. На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает официальный представитель НАТО Джеймс Апатурей. США и Евросоюз подвергли критике приговор, вынесенный сегодня в Пекине китайскому правозащитнику Ху Цзя. Он был осужден на 3,5 года тюрьмы за подстрекательство к свержению государственной власти. Международный трибунал для бывшей Югославии вынесет сегодня приговор Рамушу Харадинаю, экс-премьеру Косово, к одному из руководителей так называемой «Косовской освободительной армии». Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в мире $50 миллионов. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем новую повестку дня демократического движения в России. Именно под таким названием 5 апреля в Петербурге пройдет конференция, на которую соберутся российские демократы. В нашей петербургской студии известный правозащитник, писатель Владимир Буковский, заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. У меня такой вопрос, Владимир Константинович, вы говорили о том, что это будет, ну, образно говоря, движение, да, вот директор независимого института энергетической политики Владимир Милов, он в интервью журнала The New Times говорит о том, что есть возможность 5 апреля в Петербурге создать некую структуру, типа комитета действия, который был у Польской солидарности. Он пишет о том, что любая юридически оформленная конструкция в условиях жестких атак власти на оппозицию уязвима, поэтому неформальный комитет, который невозможно посадить в тюрьму за неуплату налогов, это гораздо более жизнеспособная форма. Вот что бы вы могли сказать, как это может выглядеть?
Ну, параллель с Коскором я бы не проводил, потому что это были очень специфические организации. Дело было в том, что как раз в Польше была обратная ситуация. Страна бурлила. И все, что надо было делать диссидентам, это координировать это бурление. И вот тогда и возник Коскор. Это маленький координационный центр. Сегодня нам, к сожалению, координировать нечего. У нас бурление не происходит. Так что параллель неверная, да? Но, в принципе, он говорит верную одну вещь. Время, когда оппозиция могла существовать в структурах разрешенных, кончилось. И вообще это оскорбительно, когда все зависит от того, разрешит тебе Кремль быть оппозиционером или нет. Они теперь выбирают, кто у них будет оппозиция. Вот это надо кончить. Никаких структур, на которые надо спрашивать разрешение, регистрации, это все надо кончать.
А вот заявление, опубликованное в средствах массовой информации Демократической партии России, Сергей Богданов, который возглавляет, он говорит по поводу тех людей, которые послезавтра будут собираться в Петербурге, что это за люди, кто дал им право выступать от лица всех демократических движений в России, какую новую повестку дня они могут предложить, что это в конце концов за конференция, итоговые документы, которые, по словам одного из ее организаторов, уже находятся в стадии подготовки за 2 дня до ее начала. Между тем, 3 из 4 демократических партий нашей страны на конференции официально представлены не будут. Яблоко, Демократическая партия России, Гражданский союз. Это что, объединение демократов, задается партия. Вот как вообще можно это? Кто-нибудь хочет прокомментировать это заявление? Даниил, может быть,
мне кажется, что артефакты Кремля, которые пытаются использовать понятие демократии в своем самоназвании, они имеют богатую историю. Давайте вспомним Либерально-демократическую партию Жириновского, которая и либерализм попыталась замазать собой, и слово демократия, и перевернуть все вверх ногами, и после этого вот наши демократы, которые пошли на поводу вот такого рода перевертывания терминов, стали себя называть зачем-то правыми, чтобы противопоставить себя каким-то вот левым. То есть на самом деле общество само разберется, кто демократ, а кто не демократ. И в тот момент, когда надо будет голосовать, если такая возможность представится, или за кем-то пойти на улицу, то пойдут за тем, кому доверяют. Мне кажется, что господину Богданову в обозримом будущем никто доверять не будет. Господину Явлинскому-то я лично уже перестал доверять, и я тоже не уверен, что за ним есть какое-то будущее на сегодня. Поэтому те, кто не приедут на этот форум, они как раз, их отсутствие у меня никаких вот опасений не вызывает. У меня вызывает опасение другое. Смогут ли породить что-то позитивное те, кто соберутся? Но потенциал у тех, кто соберется, по сравнению с теми, кто не приедет, мне кажется, больший все же на сегодня.
Дмитрий, пожалуйста.
Когда в 90-х годах выборы России и Яблоко брали какие-то реальные проценты на выборах, и более того, они были действительно широко известны и были представлены политиками, которых многие уважали, тогда не вставало вопроса о том, кого считать демократом. Тогда все говорили о том, объединятся ли эти две партии, эти две силы. Если объединятся, там хорошо, не объединятся, то неважно, будет ли какая-то из них объединяться еще с кем-то. Сейчас другая ситуация. Все старые демократические партии потеряли то, что у них было, а новые не приобрели. Причем как те, которых создал Кремль, так и те, которых Кремль не создал. Поле практически чистое. Бессмысленно вести вопрос о том, кто представляет сегодня демократа. Сегодня может прийти любой человек со стороны, создать свою партию, если он проявит себя сильной фигурой, если он сможет найти какой-то доступ к избирателям, а это, правда, маловероятно, но если вдруг найдет, он может стать представителем демократов. И не важно, что ему там 23 года, и вчера его никто не знал. Так что такая постановка вопроса, как вот у Богданова, по-моему, бессмысленна.
Я все-таки хочу опереться на авторитет Писания, сказать, что вначале было слово. Человек, который приходит без какого-то внятного проекта преобразования, который он хочет собой олицетворить, это нонсенс.
Это может быть нонсенс в нашем, так сказать, кругу, но боюсь, что если человек без всякого внятного слова выйдет к избирателям, он может собрать достаточно большую поддержку, а потом представить какое-то слово.
Нет, сомневаюсь. Ну, опыт перестройки, по крайней мере, убеждает в обратном. Тогда понятно было, что олицетворяет собой Ельцин, кроме своей собственной персоны.
Абсолютно непонятно, потому что с ним все связывали совершенно разные надежды.
Ну, «Долой коммунистов» был его лозунг, и этот лозунг был понятен.
Ну, это большая тема, да. На самом деле, да, мы немножко удалились. Давайте предоставим слово нашим слушателям. Валерий, Московская область, пожалуйста.
Добрый день. Хотелось бы задать вопрос Владимиру Константиновичу.
Пожалуйста.
Вот есть такой яблочник Шейнис, немаловажная фигура в движении. Он был у Карамурзы и говорил, что Владимира Константиновича не зарегистрировали ввиду того, что он 10 лет не жил в России. Вот, Владимир Константинович, ответьте, пожалуйста, Шейнису. Я не уверен в его моральных качествах. Как можно так быть на таком конституции и лапшу вешать слушателям?
Ну, я Шейниса не знаю. Я не могу ничего сказать о его личности. Я никогда с ним не встречался. Что касается причин, по которым меня не зарегистрировали, то их было 2.5. Одна юридическая причина состояла в том, что у меня двойное гражданство. Да? И хотя Конституционный суд так и не смог решить вопрос, что считать двойным гражданством, что не считать. Это все там толкуемо. Но, значит, Центризбирком сослался на это положение в своем отказе. Второе было действительно положение о, как бы там, десятилетнем проживании в стране. Тоже очень спорное положение, требующее толкования. Ни одни выборы в России еще не проводились, на которых люди бы это положение осуществляли, потому что Российской Федерации не существовало до 91 года. Тот же Путин, избираясь в 2000 году, не жил 10 лет в Российской Федерации. Он до этого жил в ГДР и так далее. Вот, то есть, это положение, которое все нарушали, но применили почему-то ко мне, да? То есть, могу вам ответить в более широком смысле. Да, эти положения использовались, но, конечно, причиной отказа было чисто политическое нежелание властей видеть кого-то из нас, не обязательно только меня, даже Касьянова, в качестве оппонента на этих выборах. Они просто боялись всего того, что мы можем говорить открыто на правах человека, ведущего избирательную кампанию, по средствам массовой информации. Дело не в том, что они боялись, что кого-то из нас выберут. Это в их руках. Они напишут, нарисуют сколько хотят. Но вот этот период избирательной кампании, где каждый из нас мог вылезти на телевидение и рассказать, что такое путинский режим, как бы всему народу, вот это их пугало. И поэтому они нас всех зарезали абсолютно под тем предлогом, под этим. Совсем не важно. Касьянову там придрались 37 бюллетеней этих подписей вот с ошибками. Ну, вот и все. Это из 2 миллионов, да, вот 37. Вот все. Ему не зарегистрировали.
Дмитрий Смирнов, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Я бы, во-первых, хотел пожелать успеха конференции и сказать, вот чего бы я, в частности, хотел ждать вот от этого, не от самой конференции, а от этого объединения, которое там может произойти. Ну, во-первых, вот какого-то общепризнанного, широкопризнанного и широкоизвестного списка политзаключенных. С мотивированными объяснениями, почему тот или иной человек действительно является политзаключенным и кто виноват в том, что он сидит. Это первое. И второе. Вот мне кажется, что не главное, но одна из важных и фундаментальных причин вот происходящего беспредела, это состояние законодательства нашего, в частности, где прописаны более-менее права и свободы, но не прописаны конкретные механизмы их реализации, ответственности должностных лиц, прозрачности, чтобы вот записывались как бы все ходы, и чтобы шулерство было затруднено. И поэтому мне казалось бы, было бы очень хорошо, если бы вот демократическая оппозиция, ну вот, инициировала там с участием видных и заслуживающих доверия юристов подготовку конкретных каких-то локальных поправок к законодательству, которые бы меняли эту ситуацию. И чтобы эти поправки, они обсуждались широко, в том числе, вот, ну, с народом, так сказать, и чтобы они были понятны для людей, чтобы вот они были бы
понятны. Понятно, полезны. Дмитрий, да, понятно, понятно, да, понятно. Что вы скажете?
Ну, что касается политзаключенных, то все упирается в дефиниции. И мы с этой проблемой сталкивались еще 40 лет назад. И, в общем, решения хорошего нет. И всегда получается разнобой. Кто-то считает Ходорковского политзаключенным, а кто-то не считает. Кто-то там считает Сутягина политзаключенным, а кто-то не считает. К сожалению, договориться на эту тему почти невозможно. Считать чеченских боевиков политзаключенными или не считать. Люди еще путают два понятия. Узник совести и политзаключенный. Узник совести, по международным дефинициям, не должен участвовать в насилии или призывать к таковому. А политзаключенный может и делать это. Я помню, в 65-м году я был признан международной амнистией узником совести, а Нельсон Мандела не был. Вот такой курьез исторический. А почему? Потому что он призывал к революции. Вот они его узником совести не признали. Понимаете? То есть эти дефиниции, споры об этих дефинициях, они международные. Чтобы мы могли промеж себя договориться лучше, чем весь мир может договориться, я не жду. Теперь, что касается выработки каких-то понятных как бы законодательных дел. Видите, мы не имеем влияния на законодательство. Даже если мы придумаем, как поправить конкретный закон, а где у нас рычаги осуществления? Ну как, мы не можем, у нас нет влияния на это. Вот что мы должны делать, я считаю, гораздо важнее, именно в том плане, о котором он говорит, это постараться всем как бы обществом добиваться независимого суда, следить за судопроизводством. Но у нас нет судопроизводства. Как в стране нет судопроизводства, исполнение никаких законов, хороших или плохих, невозможно. Понимаете? И это, в общем, зависит от людей, потому что если общество начинает контролировать судебную власть, шуметь, протестовать и так далее, судьям становится труднее быть зависимыми, продажными. Вот. Это от нас зависит, это мы можем сделать. А изменить законодательство не в наших руках.
Да, Даниил, пожалуйста. Мне кажется, и то, и другое, и изменение законодательства, и обеспечение независимости судов возможно только в том случае, если будет осуществлена политическая реформа. Потому что до тех пор, пока парламенты не контролируют исполнительную власть, и весь карательный аппарат, и все финансы сосредоточены в руках чиновничества, в руках первых лиц, как в регионах, так и в центре, говорить ни о законодательном процессе, ни о судебном процессе. Прописать можно все, что угодно. Вот в законах, на самом деле, даже если бы мы могли сейчас записать в законах все правильные вещи, они бы не работали, потому что весь ресурс влияния на судей, весь ресурс влияния на реальную ситуацию в стране остается в руках чиновничества, в руках вот этих самодержцев. Поэтому до тех пор, пока парламенты не возьмут реванш, а, соответственно, в парламенты не попадут те люди, которые способны взять этот реванш, которые не подконтрольны администрации, ничего не изменится. А это может произойти только в результате бархатной революции, имеющей перед собой вот цель реализации вот этой программы.
Владимир Константинович, ну хорошо, если, предположим, закончилась конференция удачно к вечеру, там все-таки какая-то минимум, скажем так, программа, вы можете представить, вот сказать, такое?
Прежде чем я поговорил со всеми коллегами, я не могу такого делать, я не знаю, с чем они приедут. Мы как-то говорим промеж себя, но это по телефону, и это серьезный разговор, я не знаю. До чего мы договоримся? Ну, конечно, какое-то совместное заявление, наверное, мы сделаем. Потому что, ну, как бы было бы обидно, если вот столько народу собралось, поговорило и ничего не сказало. Да? Это как бы минус был бы, это было бы отрицательно. Так что какое-то заявление, видимо, мы сделаем. Но в чем будет общая платформа, в чем мы сойдемся, я заранее все-таки не могу
предложить. Так а хотелось бы вам, чтобы на чем сошлись?
Ну, мне хотелось бы, чтобы на всем сошлись, но это не бывает.
Олег, Москва, пожалуйста.
Демократам будет очень трудно о чем-либо договориться, поскольку уже в этой беседе выяснилось, что они даже не имеют какой-то четкой терминологии. Например, назвали нашу страну империей. Но это вообще не термин. Империями называлось и моноэтническая унитарная Япония, и моноэтническая федеративная Германия, и вообще не государство, Британская империя, это колониальная система. Поэтому прежде чем говорить, нужно очень четко мыслить не кличками, а конкретными, а ясными понятиями. То же самое относится к господину Гуляеву. Я не знаю, что он имеет в виду под тем, что все должны стать русскими. Но это совершенно не обязательно означает обязательное принятие русской культуры как общеобязательной для всех. Это может означать просто понимание в европейском смысле русскости как гражданства.
Спасибо, это Олег. Вопрос... Ну, на самом деле, это вопрос Гуляева уже, скорее всего, и мы не будем комментировать этот вопрос. А вот по поводу
я
первого,
очень коротко скажу, по поводу империи. Понятно, да, в политологическом значении, что имеется в виду, когда мы используем термин империя. Это государство, которое пытается силой удержать собственную целостность. Вот, наверное, это наиболее короткое определение.
Как правило, многонациональное.
Да, как правило, многонациональное и большое территориальное. Государство, которое охраняет себя от возможности отделения тех или иных территорий силой, на штыках держится.
Владимир Николаевич, Новгородская область, пожалуйста.
Добрый день, господа. Добрый. Мне не совсем понятно, о какой конституции, о какой оппозиции вы говорите. Что оппозиция, по каким проблемам она оппонирует правительству? Что Чубайс за демократию, он, как известно, доллары в этой самой коробке таскал для подкупа избирателей. Что Михаил Касьянов демократ, он же был премьер-министром при выборах на второй срок президента и также, по-видимому, ответственен за фальсификацию, которая была на выборах. Мне не совсем это понятно. Вы оппонируете правительству только по демократическим, ну вы вот, по крайней мере, те участники разговора, по демократии, это очень хорошо. Ну а социальные вопросы, экономические вопросы, к сожалению, пока единственная оппозиционная партия у нас КПРФ, к сожалению. А вы никак не ведете, не пытаетесь даже по отдельным вопросам принципиальным как-то объединиться и совместно, так сказать, воздействовать на правительство.
Вот очень коротко. Петербургский пожалуйста. Опыт предлагали коммунистам в 2005 году, когда был всплеск антимунистационной активности в Петербурге, гораздо более даже активной, чем в Москве, была попытка создания петербургского гражданского сопротивления, куда позвали коммунистов, и на первых порах они там участвовали, а потом они предпочли пойти на кулуарные переговоры в Смольный, и теперь они статусная партия, они в законодательном собрании, а демократов там нету. И, в общем, с моей точки зрения, упреки, которые вы адресовали, на мой взгляд, даже справедливы и Чубайсу, и Касьянову, который демократом может считаться с очень большими оговорками, такой демократ по неволе, но коммунистам-то, я имею в виду партии Зюганова, их тоже можно адресовать. Это тоже, по сути дела, младшие партнеры Кремля, вот как я это себе вижу на сегодня.
Дмитрий.
Сегодня уже говорилось о том, что политика состоит в том, чтобы договариваться со всеми, иначе никогда невозможно победить. Коммунисты тоже себя неоднократно показали партией, очень удобной для Кремля. Когда у них было очень много голосов в парламенте, они вели себя очень тихо и смирно. Неважно, кем был человек вчера, был ли он премьер-министром, там, вице-премьером и так далее. Важно, готов ли он сегодня участвовать в оппозиции по тем принципиальным вопросам, которые стоят сегодня, не в 92-м году, а сегодня. Вот если оппозиция может договориться о том, что надо в стране менять, и если на этой повестке дня соглашаются и там бывший премьер-министр, и еще там кто-то, они вполне могут участвовать в этой оппозиции.
Ну, я все-таки не согласен. Я, например, хоть и недолго вел кампанию, несколько месяцев, но, тем не менее, манифест издал. И в манифесте и затронуты и социальные, и экономические проблемы. Сказать, что мы никаких предложений на эти темы не делаем, неверно. Я, например, делал. Уверен, что и «Яблоко» делает, уверен, что и СПС делает какие-то. У них есть социальные программы.
Да, у них была очень подробная социальная программа именно на последних
выборах. Так что это он не совсем прав, по-моему.
Это позиция коммунистов, она достаточно...
Кстати, если бы коммунисты действительно хотели сделать... так сказать, вот, нанести какой-то политический ущерб Кремлю, они бы сняли своего кандидата на этих президентских выборах.
Да, например.
Вот это лакмусовая бумажка, которая показала, кто реально противник, а кто реально вот, ну, тайный партнер.
Наталья Михайловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я сам не согласна категорически с упреками Чубайсу, но это вступление. А теперь по существу. Когда в начале 90-х годов демократическое движение начало расползаться по партиям, Гайдар без конца призывал не делать этого. А сейчас власти, по-моему, своими законами вынудили людей создавать партии, так как беспартийные не могут баллотироваться и избираться ни в Госдуму, ни в президенты. А власти выбирают угодные им партии, а другие просто уничтожаются. Спасибо.
Хотите, Дмитрий, ответить, прокомментировать?
Ну, мне кажется, что многое из того, что сейчас было сказано, действительно верно. Во всяком случае, по моим наблюдениям, лидеры Выбора России, там, Союза правых сил, часто действительно хотели идти на объединение демократов. Но у Явлинского всегда была понятная в то время позиция. Зачем идти на объединение с теми, кого не любят, поскольку именно они провели тяжелые и непопулярные реформы? Мы будем в оппозиции, и мы сможем подобрать те голоса, которые оппозиционны по отношению к власти. Тогда эта позиция была понятна, мне она не близка, но, по крайней мере, политически она была понятна. Сейчас она бессмысленна совершенно, потому что все уже все потеряли. Вот. И мне кажется, что, во всяком случае, не на Гайдае, не на Чубайсе лежит в основном ответственность за необъединение.
Владимир Константинович, а как вы относитесь к созданию, к идее создания альтернативного парламента Национальной Ассамблеи, то, что другая Россия предлагает?
Ну, вы знаете, мы с Гариком на эту тему спорим все время. Я считаю, что это не очень практическая вещь. Сделать это будет безумно трудно, безумно дорого, уязвимо невероятно. То есть Гарик не смог провести свое избирательное собрание с 500 членами, да? 6 или 7 раз пытался, ему не дали. А здесь парламент. Это же целиком в руках власти, прислать ОМОН и закрыть твой парламент. Я думаю, это немножко не та аллея, по которой надо идти, вот не тот маршрут. Это много затрат, много трудной работы, а результат всегда будет зависеть от звонка из Кремля. Это не надо делать.
Валерий, Москва, пожалуйста, еще успеваем.
Приветствую вас, господа. Конечно, Яблоко и Явлинский совершили довольно много ошибок, но я хотел бы ваше внимание вот на что обратить. В демократическом движении всегда бывший ГБУХа посылает своих людей, и бывший КПСС посылает своих людей. Обращаю ваше внимание, что острые критики Яблока и Явлинского, господа Сатаров, Рыжков, эти бывшие либеральные журналисты, госпожа Альбац и господин Пархоменко, они как бы вместе с правящей партией обрушились на Яблоко. Из этого вытекает, что эти люди осуществляют в демократическом движении роль агентуры. Это надо учитывать.
Нет, ну это действительно... Это вот...
Ну это странно. Да. Дело в том, что в настоящее время, за что и критикуют Явлинского, за то, что он пошел к Путину и неизвестно, о чем с ним поговорил. Ну трудно в этом видеть вот какие-то провокации стороны ГБ. Я имею в виду не в поступке Явлинского, а в поступке тех, кто его за это критикует.
Трудно видеть, по-моему, провокации ГБ в многочисленных публикациях. Я как журналист на эту тему. Ну, там, вот, конечно, есть некорректные публикации, но это беда непрофессиональных журналистов.
Ну вот сейчас, скорее, в основном, разумеется, обсуждается проблема, надо ли Явлинскому повторять вот путь продажных прокремлевских политиков. Надо ли ему идти сегодня, ну, грубо говоря, вот на какой-то такой унизительный альянс с Кремлем. Или не надо? Вот о чем спорят.
Хорошо, наша программа подходит уже к концу. Я бы хотел попросить подвести небольшие итоги, ну, скажем так, сказать несколько слов вот по поводу события, которое предстоит 5 апреля в Петербурге. Давайте начнем с вас, Владимир Константинович.
Ну, у меня самая простая позиция. Меня пригласили помочь, и до тех пор, пока люди просят помочь, я буду помогать. Вопрос о том, сможем мы что-то сделать или не сможем, ну, увидим. Сколько от меня зависит, я буду этому способствовать. Понимаете, то есть у меня позиция очень простая. Я все-таки в большой степени со стороны. И поэтому мое дело помогать.
Даниил.
Ну, я хочу сказать, что с моей точки зрения единственным позитивным итогом вот для меня лично могло бы явиться то, что участники этой конференции смогли бы выработать лозунг деимпериализации России как ключевой для себя, понять, что они не с Путиным борются, не с Медведевым, не с КГБшной мафией, а с империей, которая в своих проявлениях душит свободу в обществе и не дает ему развиваться. И, соответственно, продумали бы этот лозунг по пунктам. Если этого не произойдет, я сочту, что мероприятие скорее прошло безуспешно.
Даниил, ну хорошо, вот будет создан некий комитет или как-то по-другому будет назван
орган. Дело в том, что это вот басня Крылова сразу будет вспоминаться, потому что в отсутствии нового позитивного лозунга, который сам по себе еще ничего не изменит, но на будущее, в той ситуации, когда общество разогреется, когда оно поймет, что так дальше жить нельзя и захочет услышать какой-то внятный призыв, этот призыв должен быть наготове, и готовить его надо уже сейчас. А если этого не произойдет, то опять все скатится в какую-то вот смуту, из которой будет выход с очередным вождем. Вот Дмитрий все надеется, что этот вождь сам по себе что-то гарантирует. Ничего он не гарантирует, кроме очередного витка авторитаризма последующего.
Дмитрий.
Ну, я не надеюсь на гарантии вождя, я просто считаю, что это единственный способ, которым что-то может измениться. Не потому, что я этого хочу, потому что все другие ничего не дадут. Вот. А от этой конференции я жду скорее некого морального примера, примера того, что есть еще люди, которые не боятся, что в Англитер придет ОМОН, всех разгонит, посадит, куда-то отправит, которые собираются, обсуждают демократическую повестку дня и готовы посвящать этому свою жизнь, свое время, свои силы. Это главное.
Владимир Константинович, вы сегодня будете проводить вот сейчас скоро буквально пресс-конференцию. Я хотел бы, пока у нас еще остается время, несколько слов сказать. Вот вы будете презентовать свою книгу. Да, скажите несколько слов о ней, очень интересно. Вот
это,
да?
Очень старая книга, они просто переиздали.
Я знаю, что там есть и новые страницы.
Есть, да, небольшая брошюра, недавно написанная, касающаяся Евросоюза. Они соединили книжку, изданную в 81-м году, с книжкой, изданной там в прошлом, позапрошлом году, совместно сделали. Ну, вообще, сама основная книжка написана очень давно. И она о Западе, о том, вот как я приехал, мало зная чего про Запад, да, вот, и сразу из тюрьмы, и как я воспринимал вот Запад, как я постепенно учился тому, что там есть, что чего нет, что было легендой, а что не было легендой у нас. Видите, в то время же очень все черно-бело нам представлялось. Вот тут мир социализма, а там мир капитализма. Выяснилось, что совсем не так, что там социализма было гораздо больше, чем в Советском Союзе и так далее. Ну, в общем, вот такая книжка, она об этом. И, ну, сегодня это уже более актуально, потому что сегодня люди могут ездить. Раньше-то я писал его в основном для Запада, не для России, как бы рассказывая западным, как они в зеркале в моем выглядят, да. А сегодня это более актуально, потому что люди теперь ездят, они с этими проблемами прямо сталкиваются, у них тот же самый процесс происходит, что у меня был 27 лет назад.
Ну, тогда это было более политизировано все-таки.
Ну, конечно, конечно.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо за то, что смогли к нам прийти. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Время гостей». Ой, простите, это я не то. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Европейский час». Главные темы – литературная классика в комиксах голландского карикатуриста Дика Матене, кинофестиваль «Фабио Фест» в Праге, интервью с кинорежиссером Аланом Паркером, «Дети Гальцоу» – завершение многолетнего документального телесериала «Германия», русский европеец Влас Дорошевич, европейский музыкальный календарь, ведет программу Иван Толстой. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были правозащитник, писатель Владимир Буковский и заместители главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Изумков.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио